Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Горячий боевой привет. Радио привет передает вам не только полковник Баранец, но и
полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи.
Страна.
Слушай.
Дорогие друзья, коротенькое вступление. Как мы вам и обещали, мы каждое военное ревю стараемся начинать с самой горячей армейской новости. Будет она хорошей или, может, даже печальной. Сегодня такой новостью номер один, я считаю, является крушение Су-30, который вчера под Тверью дружественным огнем
успешно перехватил Су-35.
Коротенько докладываю. Да, работает комиссия, есть разные версии, но вырисовывается одна главная. Перед началом учений, где Су-35 обязан был условного противника поразить, который пересек российскую государственную границу, он должен был его фотоприбором, так, скорее всего, он должен был поразить, зафиксировать, да, и доложить на землю. Но что произошло пока? Я не хочу обвинять летчика, я очень далеко нахожусь от комиссии. Значит, что мне сказали специалисты? Специалисты сказали, что перед взлетом, как это положено, два члена экипажа, да, обязаны были осмотреть всю боевую технику, оружие, приборы, которые находятся. Раз. Во второе, конечно, головой отвечает за подготовку самолета техник. И третий – оружейник. Миша, он как вообще-то профессионально называется тот человек, который должен облапывать оружие, проверять? Оружейник, мастер по оружию.
Инженер по оружию.
Да.
Да, ну чего, друзья, ну тумблер стоял в положении бой. Ну.
Да. Ну что, прежде чем Михаил Тимошенко сейчас вам по теме доложит, я хочу сказать, что пришли к выводу, что действительно не был пушка ГШ-301 не обесточена, не была не отключена, и положение выключено тоже не было. Ну что, пытаются сейчас, в общем-то, выводить всю вину на членов экипажа и людей, которые готовили самолет.
Да.
Ну что, дорогие друзья, машинка покупалась Министерством обороны в зеленых американских деньгах порядка 30 миллионов. Ей уже 10-15 лет. Ну, сбросит Миша несколько миллионов на амортизацию, а потом, скорее всего, будет раскладывать эту бешеную цену на всех четырех виновников. Ну, это
ужасное вот советское время. Да. Такие случаи тоже происходили, как ты, наверное, помнишь.
Да, есть даже
обычно
анекдоты.
По суду на месячный оклад штрафовали.
Да. Я пытался, Миша, еще поговорить со специалистами, чтобы этих бедненьких как-то, может быть, спасти, спросил, а может быть, самолет был застрахован, и это как-то повлияет на решение суда. Нет, сказали, что Министерство обороны получит эти деньги по страховке, а что касается размера выплат вот этих штрафных, то это, конечно, это не касается. Михаил,
и а потом как страховая компания влудит регрессный иск всем перечисленным.
Да, да.
И ну там ладно, Михаил, не будет скидок.
Да. Давай, в случае...
Поехали.
Как мы будем
воевать на море?
Кстати,
поговорим про корабли и самолеты в том числе. Вот насчет войны на море, если что. Тут у нас всякие корреспонденты пишут, то ли 20 американских кораблей перехватили весь наш Черноморский флот, то ли весь наш Черноморский флот перехватил 20 натовских кораблей, то ли корабль НАТО, как я читаю в заголовках, таранил наш корабль у датских берегов. Потом оказывается, что это не корабль НАТО, а танкер. А танкер – это, вообще говоря, судно. И он никакого отношения к составу флотскому не имел. Так вот, если они в мирное время не могут разобраться, кто кого таранил, кто кого перехватил, вы представляете, вот не барани бог войны, как говорил Левша, что случится с нашей прессой и средствами массовой информации, если, не дай бог, мы с кем-то сцепимся. Вот при такой квалификации репортеров, я полагаю, что либо НАТОвский флот будет потоплен немедленно, либо они вообще не найдут наш флот, кроме как в местах стоянок. Так вот, давайте смотреть. У нас 4 флота. Балтийский, Черноморский, Тихоокеанский, Северный. Против Шелдона. Балтийский флот. Соотношение сил. На Балтике мы располагаем 2 подводными лодками, очень старыми. И даже если туда перетащат ремонтированную «Алросу» с Черноморского, она не будет сильно увеличивать возможности флота. Один эсминец из ремонта в ремонт, очень старый. 2 фрегата старых и 6 малых противолодочных кораблей. Общее соотношение сил флота – это значит, против кого? Против Польши, Германии, якобы нейтральной Швеции. Ну, вот кто нейтрал, так это финны, понятное дело, да? Выглядит следующим образом. По подводным лодкам 1 к 13. По фрегатам 1 к 7. По корветам 1 к 4. Причем половина фрегатов у противника «Навьё». Половина корветов – навьё. Я же не говорю о том, что подводных лодок половина. Абсолютное навьё, не атомные подводные лодки. Хорошо. Что сможет Балтийский флот в этих условиях? Отвечаем. Героически погибнуть. Как уже было у нас в Первую мировую войну. А во Вторую мы не погибли только потому, что утащили все в Кронштадт. Правда, значительная часть кораблей и судов погибла при знаменитом Таллинском переходе. Черноморский флот. Значит, у нас кто там? Румыния, Болгария и Турция. Супротив нас. Соотношение, опять же, 1 к 3 по подводным лодкам, 1 к 7 по фрегатам, 1 к 5 по корветам. В принципе, ну, болгар с румынами, если честно, можно не считать. Турция... Мы понимаем, на чьей стороне будет Турция. Может решить там проблему. И крейсер «Москва» нас не спасет, потому что он, супротив подводных лодок, не работает. Отлично. С Черноморским и Балтийским решили. Переходим на Тихий океан. Вот тут вот совсем все весело. А значит, авианосцев у нас нет. У американцев их 5.
Эсминцев. Имеется в виду на Тихоокеанском флоте, Миша,
да, точнее. Да, 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 естественно, подумай, что всего в, силах Тихоокеанского флота.
Да.
Половина, вообще говоря, авианосцев американских, она на Тихом океане. По эсминцам у нас 2, причем один постоянно в ремонте. У них, внимание, 34. Половина серии «Арлеберг». Так? Так. Крейсера. Ну, мы можем, конечно, пытаться засчитать за легкие крейсера наши большие противолодочные корабли, но даже при этом у американцев их 12, это «Тикандерога». И вообще она против подводных лодок работает в лучшем виде. Ну и самих подводных лодок атомных у нас 9, из них 5 в ремонте, а у них 40 всего. Про японский флот не говорю. Соотношение примерно такое же. Есть еще Южная Корея и есть Великий Китай. Я не хотел бы, чтобы мы сцепились что с Южной Кореей, что с Китаем. Так вот, про Северный флот говорить нечего, потому что к нам на севера-то мало кто сунется. А если сунется, то там и останется. Это понятно. Сильнейший наш флот – чрезвычайно тяжелый. театра военных действий, льды, ледовая шапка и тому подобное. Больше того, мы не можем обеспечить маневр кораблей с флота на флот. Посмотрите на карту. Посмотрели? Если кто не смотрел, пусть вспомнит свои школьные годы. Как перетащить корабли с Тихого океана на запад? Или, допустим, с Черного моря на Тихий океан? Никак. Вот тут-то и должна все решить авиация. Она вообще главная ударная сила флота, как считается во всем мире. А, Виктор Николаевич, не напомните мне, что происходит с нашей морской авиацией? А ничего не происходит. Ее как передали, так и угробили в ВКС. Правильно?
Ну да, хотя на деле формально есть и командующий морской авиацией. Но состояние, конечно, много вызывает лучшего. Да.
Что с противолодочной? Илов-38-х, они такие, что мхом поросли. Ту-142-е тоже мхом поросли. Комплексы «Новелла» обнаружения подводных лодок на части есть, а на других не модернизировали. К-27 вертолет, противопоиск противолодочных, тоже в аховом состоянии. Ну, я уж не говорю о том, что вообще говоря, полк «Браб» обеспечивает такой же удар, как залп всего Петра Великого.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия – родина слонов, она от океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
«Комсомольская правда» – это радио.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Вместе с Баранцом тут же и полковник Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, я бы очень хотел просить многих из вас, чтобы не создалось ни у кого впечатление, что мы, говоря беспощадную правду о состоянии армии, в частности, как вы слышали, флота, не думали, что мы с наслаждением и с великой радостью и злорадством констатируем то, что есть на самом деле. Мы сопереживаем, это наш российский, русский флот. Это флот державы, которая называется великой флотской державой, да. Мы переживаем, конечно, мы стараемся все-таки задевать те проблемы, поднимать те проблемы, которые есть в этой жизни, которые нам хочется, чтобы услышали на самом большом верху. Миша,
и нам очень не нравится шапкозакидательские интонации в наших средствах массовой информации. Да.
Не надо этого делать, надо быть честными, конечно. Миша, я читал как-то интервью одного, и тебе хорошо, миру хорошо теперь известного Ефремова, ну, главного конструктора, да?
Да, Герберта.
Да, Герберта. Он однажды сказал фразу, которую ты сейчас поймешь, и люди наши поймут. Он сказал: вы знаете, да, мы понимали, что мы по многим стратегическим вооружениям проигрываем, еще будем очень долго проигрывать. Точка. А дальше Ефремов говорит: потому мы взяли генеральную линию на то, чтобы создать незадорого такие средства нападения, которые компенсировали бы наше отставание в тех
или иных средствах обороны.
Да.
Правильно.
Ну что, дорогие друзья, мы теперь хотим услышать ваши вопросы. Что у кого болит, что
Батайск. Здравствуйте, Эдуард из Батайска.
Здравствуйте, Эдуард.
Здравствуйте, дорогие товарищи полковники. Вот вы говорили о состоянии флота. Я не так давно читал книгу про оборону Одессы. Там тоже было автобронетанковое управление, были снаряды, был бензин, было, как говорится, автобронетанковое управление, но не было ни одного танка.
Вот хорошо, это, и вопрос.
Это крылово.
Да, и вопрос.
В Одессе заводчане выпускали танк под названием НИ на испуг.
Да, знаю.
Бронированный трактор. Знаем.
Танков. Да.
Но для этого вовсе не обязательно колоть глаза покойникам нашим, которые не успели.
Я говорю о том, что
оснастили должным образом.
Дорогой Батайск, у вас вопрос есть к нам или нет?
Да просто вы все время пытаетесь изобразить, что я что-то кого-то колю. Просто
нет, вопрос вы умеете задавать? Это у нас передача, когда нам задают вопросы, военные желательно, военно-политические.
У нас, так сказать, вечер гадов и отгадов.
Ну, не получается, Катенька, пусть человек готовится. Желаем удачи. Все, кто следующий?
Спасибо за звонок.
Сергей, здравствуйте, Самара. Сергей из Самары. Да, добрый день, здравствуйте. Вопрос принципиальный, вот Бессонов, Пермь. Вы знаете, давайте скажем правду, что в Беларуси, это не секрет, находится центр управления подводным флотом России, СССР. Поэтому там никогда...
Это не каждого чего вы взяли, что там центр управления?
Со времен, ну, так, ну, со времен Советского Союза так координаты расположены, что там находится...
Да неужто? Со времен Советского Союза. И вы служили в центре управления флотом?
А ну давайте по-русски пообщаемся.
Ну ладно, так, вы не знаете.
Там узел,
там радиостанция. Там не будет никогда никаких демократических правительств. Там будет всегда...
Дорогой, мы слишком много тратим слов, не слышим вашего вопроса. Давайте, мы боремся за высокую культуру диалога. Итак, диалога. Ваш вопрос, пожалуйста, формулируем спокойно. Спокойно, дорогой мой человек. Что, вопрос где?
Ну, велико, да, ну дальше что?
Вопрос Сергей в чем, Михайлов, дорогой
Москва. Мой? Виктор Алексеевич, в прошлом году... задал на книжной выставке вам вопрос. Как вы считаете, создавая оружие, производя, используя, каков мир, так сказать, он мирный или нет, да? И вот, ну, изменилось что-то?
Не понял. А ну, извините, пожалуйста. Вы задали мне вопрос, создаем оружие, каков мир? В чем суть вопроса? Мир вооружается, да, отвечаю вам.
Если есть оружие, разве может быть мир?
Может быть.
А как, если у одной из сторон оружия нет, а у другого есть, мир будет?
Как вы думаете, если бы у нас не было ядерного оружия, Россия бы сегодня была таковой, какой мы видим, или нет? Или она где-то заканчивалась у Московской кольцевой дороги, а, уважаемый?
Виктор Алексеевич, ну, вот ведь он... мы же...
Вы на наш вопрос не отвечаете. Если бы у нас не было оружия... А ситуация продолжалась бы точно так же, как в 1945 году, когда американцы бомбили Хиросиму и Нагасаки, а мы не смогли к 1949 году сделать ответку. Был бы мир таким, как сейчас, или нет?
Вряд ли был бы таким.
Ну, все, вот. Все, браво. Вот как раз это феномен этом... оружия, оно является этом... сдерживающим фактором, дорогой мой человек. Да, так, задавайте вопрос, пожалуйста.
Мы же при царях вооружались, это тоже влияло на последующие годы, и войны случились, вероятно, поэтому же.
Не все, оружие у России было всегда, а были периоды, когда войны не было, тут по вашей логике. Или вы думаете, если оружие есть, значит война неизбежна, это неправда.
Ну, если это мы неправда. Считаем всех братьями... то вряд ли стоит вооружаться. А если
кто считает всех братьями? А они нас братьями считают?
А что, мы американцев братьями считаем? Или немцев, да? Мы их считаем братьями, да?
Ну, я уже начал, по крайней мере. Вот.
А, ну, считайте. Желаем вам удачи. Это вам...
Спасибо.
Спасибо большое. Всего доброго. Всем. Да. Всего доброго. Пока. Сергей, Новосибирск.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Вот против коронавируса у нас сделали вакцину «Спутник Ви», и все желающие могут сделать прививку. А вот вы, товарищи, будете прививаться или нет?
Я
прививемся.
Да. А я пока посижу в кустах, посмотрю, как она повлияет на тех, кто уже принял вакцину. Нормальные ли они, хорошие ли мне вопросы задают имени Тимошенко на военное ревью или нет. Ну, думаем, дорогие друзья. Может быть, так припрёт, что придется и уколоться. Ну, я уколов не боюсь.
Секундочку, следующий? У нас замечательное совершенно письмо. Да, сейчас, Владимир, одну секунду. Замечательное письмо в чате. Пишет нефть ДВТ. Может, причину такой разрухи в ВМФ озвучите? И можно ли было за 20 лет правления Путина исполнить это положение? Отвечаю на ваш вопрос. Если вы со скуки... залезете, а поскольку вы пишете эту хрень, извините за грубое слово, на смартфоне, я так полагаю, или на компьютере, то, видимо, вы владеете интернетом. Залезете в Википедию и посмотрите составы флотов на завершение советской эпохи, то легко обнаружите, что практически советские ВМФ и американские ВМФ были равны по силам. И мы отрабатывали битвы за океанские коммуникации. Дальше была разруха 90-х, спровоцированная Михаилом Сергеевичем Горбачевым, не к ночи будь помянутым. И это не вина Путина, что флот порезали и распродали. А теперь посмотрим, на каких судостроительных мощностях, даже при наличии денег, мы могли бы восстановить былую мощь. Считаю до двух. Раз, два, стреляю из рогатки.
И я добавлю, да, ДВТ, я хочу вам еще ответить. Если бы Путин бросил все деньги нашей госказны на воссоздание флота, то вы бы сегодня ходили без трусов. И как только баронец Симошенко начинают рассказывать о каких-то новых кораблях, подлодках, звонят нам такие ДВТ, говорят: «Ну вы, суки, что вы говорите? Народ голодный, миллионы, какое оружие, падлы, что вы, милитаристы проклятые!» ДВТ, что людям этим говорить, а? Или это вы нам так звонили? Все, поехали дальше.
А может, это Навальный?
Да, да. Кто?
Здравствуйте, Владимир, да. Из Пермского края.
Здравия желаю, товарищи полковники. Вопрос всего один полковнику Тимошенко, поскольку полковник Воронец игнорирует и отвечает на мои вопросы.
О, значит, а вы кто там?
Да.
Значит, вопрос, Михаил Владимирович, вопрос вам. Командир огневого взвода 221-го краснознаменной батареи Северно-Оборонительного района Исмаил Раздянский вспоминает, что 21 июня 1941 года на батарее поступил доклад о том, что на горизонте показались военные корабли. Сигнальщики батареи посоветовали ему следующее. Пока не докладывайте Мур, они могут ошибаться, пусть подойдет поближе. А что сигнальщики называли Муром?
Не понял.
Видишь, да. Да, ну, Миша, это человек, который нам задает загадки, да. Я ему уже сказал, мы будем отвечать ваши на вопросы, но вы только скажете, какая пуговица на кальсонах у Гитлера была 5 мая 1945 года. Это не вопрос,
если дорогой мой человек. Если показались вражеские корабли, то если был приказ по флоту открывать огонь и топить, то и надо было открывать огонь и топить. Если не было приказа, то о чем говорить? Была объявлена готовность номер один, да. Корабли пытались отпрыгнуть от причалов и уйти в море, да. Ну?
Это все равно, что если бы я вам сейчас позвонил, дорогой мой радиослушатель, и сказал, вы знаете, какими были первые слова Берии, когда его пришли арестовывать? Хорошо, да. Вот я вам даю на это 30 секунд, а вы мне ответьте, без подготовки. Дорогие друзья, подошло к концу время нашего второго фрагмента передачи, второго куска. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Это военное ревю. Это преимущественно ваши вопросы. Ну, мы не исключаем и пожелания, и критику. Мы этого не боимся. Но вы готовьте их заранее. А мы сейчас уйдем на коротенький перерыв. Он будет 1.5 минуты.
Две тысячи год перевернул жизнь каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечество прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здесь же, как вы видите и давно знаете, полковник Михаил Тимошенко. Миша, я так переживаю за этого человека, который нам все время пытается устроить викторину. Вот я переживаю, скажет хамло, не отвечает на вопросы. Уважаемый радиослушатель, ну вот давайте тогда, и можно же нам вам задавать вопрос, да? Ну, допустим, я хочу задать вопрос. Что сказал послу России во Франции, графу Чернышову, Наполеон, когда на приеме подошел к Чернышову и говорит: «За что у вас ордена?» Раз. И второе, что сделал Чернышов, когда Наполеон к нему подошел и якобы выронил платок? Что сделал граф Чернышов? Вы подумайте, почитайте, а потом будем с вами беседовать.
Неужто едем. Неужто харкнул?
Да,
нет, он нет. Граф, графья, они такие.
Питер у нас в эфире. Здравствуйте, дорогой мой человек. Питер, раз.
Здравствуйте.
Питер, ну это же близко, а?
Да. Три вопроса у меня коротких, но
два.
Хочешь мира, готовься к войне, известное выражение. Но прежде откликнуться на ваш рассказ о состоянии флота в двух словах, что еще маршал Брежнев больше заботился не о флоте, а о танках, и превосходство было многократное, но НАТО это никак не беспокоило. Вот президент.
Если Брежнев, позволите, президент Путин, я напомню, что мы-то страна континентальная.
Да, континентально. Поэтому маршал Брежнев больше заботился о танках. Но вот президент Путин, прежде чем поехать на сессию ООН, он сказал, что...
Он не ехал в сессию ООН, сидел в кремлевском кабинете или там где-то
еще. Да, он не поехал, он просто выступал. Я, извините.
Да.
Волнуюсь, извините.
Ничего страшного.
Вам сказал, не выступать на сессии ООН, чего вы волнуетесь?
Мы с нетерпением ждем вопроса от вас, дорогой мой человек.
Нет, ну, что, я не об этом. Впервые
в истории
он сказал, что у нас появилось супероружие гиперзвуковое, которое в 26 раз быстрее скорости звука в авангард. И что, может быть, у меня поэтому два вопроса. Может ли это гиперзвуковое оружие заменить ядерное со временем? И второе.
Оно и есть ядерное.
Вы особенно
не думаете, что оно действует как бронебойный снаряд.
Да. Ответили на ваш вопрос. И второй теперь вопрос. Давайте.
Да, еще третий у меня будет. Второй вопрос. Вот президент Трамп сказал, что это гиперзвуковое оружие Россия у него украла. И что...
Конечно.
А у них такого нету, что в 26 раз быстрее скорости звука. Значит, это какие-то фейки.
Значит, если позволите, я отвечу на этот вопрос. Американцы кое-что подобное в свое время сделали. Но эта штуковина у них не могла ни маневрировать, ни управляться. Это раз. Мы такую чертовщину, которую сейчас называют авангардом, вообще говоря, сделали в конце 80-х. И на серийный завод в Омске ушли чертежи. Но потом что? Потом Советский Союз исчез, Российская Федерация появилась как субъект международного права. Про эти чертежи, наверное, никто не вспоминал. Вспомнили к 94-му году, к 2004 году, и вот были испытания, да, Виктор Николаевич? По-моему, в 2004-м. Ну вот, а теперь она доведена до ума, и вот такая, как ее называет наш президент.
Кстати, авангард висел на волоске, когда потратили гигантскую кучу денег. Путин созвал совещание, где был и Герберт Ефремов, и сказал: ну что, дорогие друзья, будем завязывать с этими тратами. Тогда Герберт Ефремов сказал: товарищ верховный командующий, разрешите еще дайте нам, пожалуйста, шанс. И дал. И при Путине третий запустили. Вопрос. Да, третий, поехали. Третий. Да, третий. Да, да.
Время покажет, есть такая передача на Первом федеральном.
Есть.
И там да. Американский журналист вчера сказал, что он слушал, он сторонник Путина, но вчера послушал и беспокоится о психическом состоянии, дееспособности. Но я тоже слушал, но ничего такого, никакой шизофрении не услышал. Все обычные мирные предложения в стиле помощника Ушакова, там, министра Лаврова. И вот как это можно объяснить? Почему американцы, значит, все же главный удар наносится не по Лукашенко, а по Путину будет. Как я понимаю?
Ну так что... надо же выбивать сильнейшего противника. При чем здесь Лукашенко? А насчет здоровья, вы знаете, я вспоминаю давнюю, конечно, историю, когда некий исторический теперь уже персонаж сказал на вопрос, не кажется ли ему, что здоровье у одного из присутствующих одного из собеседников хромает. Исторический персонаж ответил: не волнуйтесь, он еще простудится на ваших похоронах.
Да, мы ответили, правильно? Внимание, на все три... Да,
все.
Дорогой мой человек, что вы поняли?
Можно я еще добавлю?
Вы все правильно поняли.
Да, чтобы разъяснить. что это не тот случай, что вроде не царская, то есть не тот случай, что царь не настоящий, как в фильме Иван Васильевич меняет профессию. То есть Путину все нормально.
Вы еще не слышали на питерском базаре где-нибудь, что у Путина 9 двойников, нет?
И на питерском вот. Слушали, но...
Да, конечно.
Больше. Дорогой мой, в каждом
да. канал. Все, спасибо вам большое за ваши вопросы, но только их должно быть в следующий раз 2. А мы принимаем следующих...
Здравствуйте, Владимир из Москвы.
Здравствуйте.
Алло.
Да,
слушаем вас. Здравия желаю, товарищ полковник. Самое. Я что вот хочу сказать, что армия крепка, и то есть тогда, когда молодой боец видит, какая забота о ветеранах. Вот. Ну вот в этом все сказано. О ветеранах забота, что его дальнейшее ждет. Есть приняли конституцию. Виктор Николаевич, вы обещали несколько раз по штабе армии пройти узнать. По новой конституции положено нам вернуть долг. Или нет? Почему никогда нет такого ответа? Вот я узнаю.
Вам какой? В мешках носить долг с деньгами? Или сберкнижки вернуть? В каком виде вам? В товарном виде надо вернуть долг? Какой долг?
Вот то, который по пенсионам нам обещали.
Значит, я понимаю, Виктор Николаевич, так, что в Конституции должно быть записано.
Вернуть долг.
Все долги надо возвращать.
Возвращать.
Точка.
Да.
Ну, что вы там ерничаете, товарищ полковник? Я задал вопрос.
Спрашиваю вас, какие долги вернуть? Скажите, пожалуйста. Те, которые мы потеряли на сберкнижках, когда распался Советский Союз. Какие или долги?
Или те, которые нам задолжали после реформы здравоохранения?
Или, может быть, вы скажете, что нам 0,54 платят несправедливо, и нам надо все эти деньги со дня введения закона ввести. Но надо же как-то конкретно говорить, дорогой мой человек. Нету в Конституции такого положения. Там и только есть положение вовремя рассчитываться с народом. Там, да. Правда, гораздо интеллигентные формулировки. Все, спасибо. Идем дальше. Кто?
Марат. Здравствуйте, Марат из Новосибирска.
Алло, здравствуйте, уважаемый полковник. Здравствуйте. Мне два вопроса. Первый вопрос Тимошенко. Во время Великой Отечественной войны 80% военной техники работал бакинским нефтем. А скажите, пожалуйста, не дай бог, не был бы бакинский нефть, как закончилась бы война?
Вот на такие вопросы отвечать совершенно невозможно. Скажу вам почему. А вот, допустим, наши бомбардировщики, которые бомбили Плоешти, разнесли бы Плоешти к чертовой матери. И война бы сразу, наверное, кончилась, потому что у Гитлера своего месторождения нефти на территории Германии не было. Правда? Ну и как бы закончилась война? А может, она и не началась бы?
Это точно. И еще...
Ну вот, вот вам ответ.
Хорошо, второй вопрос, товарищи баранцы. Я вас очень уважаю, всегда мы друзьям слушаем вас. Вы иногда позволяете некоторым людям оскорблять других наций. Это... Запрещайте, пожалуйста, сразу его включайте. Это очень
да, красиво. Да, я за этим слежу. Я сам перестал даже употреблять одно слово. И, да, вы знаете, да.
Радиослушатели, что задавали военный вопрос по истории. Спасибо вам.
И вам спасибо.
Спасибо вам за звонок.
Спасибо. Катенька, кто у нас? У нас гость Тверская область, Александр. Здравствуйте.
Здравствуйте, полковники. Хотел бы, скажем так, про одно, ну, как бы один вопрос и одно такое вот пожелание, может быть, все-таки, да, напоминание. В свое время у нас же авиация была придана и флоту, и сухопутным, и, мягко выражаясь, и пограничникам, да. Вот, смысл какой, что вот раньше каждый заказывал себе вот, ну, то, что надо, да, и даже некоторые заводы, ну, как бы, там, кто-то ИЛы делал, кто-то это, да, там, для, каждый для своего, вот, и в итоге, в том числе для российских полетов, да, скажем так, вот, вот.
Вопрос.
Так вот, в итоге нельзя ли сейчас, то есть сейчас, например, просто вот ВКС, да, допустим, они говорят, вот нам надо такие, 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 и все, и получается, что как бы ближе к пограничникам ничего, на военно-морское тоже почти ничего, то есть тем более там...
Делается, дорогой. Каждое ведомство, в котором есть авиация, оно заказывает те самолеты.
Формирует программу госзаказа. И там указывается, в общем, типы и обоснования под эти типы самолетов.
Заказов действительно не только ВКС. Да, вы знаете, есть и у Росгвардии самолеты, есть и у погранцов самолеты. Да, в чем же суть вашего вопроса, дорогой мой человек?
Ну, я к тому, что это самое, нельзя ли все-таки более конкретнее, и даже заводы, чтобы под них работали и так далее, потому что...
Конкретнее некогда. Каждое ведомство заказывает те машины, которые им нужны. Да, и второй вопрос, пожалуйста.
И второй вопрос. У нас... Как бы сказать, нельзя ли, скажем так, когда на нас наезжают санкциями и прочими разными делами, как говорится, и тем более создают практически в соседнем государстве бардак, типа там Очакова там и так далее, да, базы вот эти, и тем более военные учения.
Перерыв.
Не уходите из эфира.
Останьтесь в эфире, останьтесь, пожалуйста. Коротенький, перерыв будет коротенький.
Общение, про обмен информацией, эмоциями.
Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
Так, ну вот такой вот наш соотечественник из Пекина привет передает.
Вот, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет.
Гамарджоба.
Гамарджоба.
Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят.
Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованным.
«Комсомольская правда». Это радио.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
С вами, как всегда, полковник Михаил Тимошенко. Военное ревю – это радио для тех, кто в строю, и для тех уже, кто на заслуженном отдыхе. Это радио для тех, кто любит военную историю. Это радио для тех, кто хочет высказаться о своих радостях и боли. Ну что, дорогие друзья, военное ревю – это передача для служивого великого народа России. А мы сейчас принимаем очередные звонки. Поехали. Катя.
Алло.
Александр, ну, в конце концов, вам еще минут пять хватит вам, чтобы вопрос задать, а? Или нет? Или это мало?
Ну, вот я говорю, что у нас полувоенное состояние примерно такое же, как вот перед самой Великой Отечественной, да? Вот. А мы, как говорится, что тогда, что сейчас, хоть, может быть, что-то и делаем в оборонке, но, как говорится, у нас такое очень либеральное такое вот, скажем так, состояние и общества, и, как говорится, той же самой цензуры, там, отсутствие, точнее, ее, да, вот, и все, кто хочет, как говорится, те и всякую гадость несут, и антироссийскую, антисоветскую, как говорится, пропаганду ведут, вот.
Короче, нельзя ли смерть как-то... пятой колонии,
да.
Нельзя ли, нет, именно даже, что, как говорится, у нас на границе практически предвоенная ситуация, еще и союзную республику хотят поработить, грубо выразиться.
Mm-hmm. Да.
Вот.
Ну и можно я вам задам тот вопрос, который вы хотели нам задать? И вы потерпите? Как да, Россия готова к отражению реальных военных угроз? Правильно вы спрашиваете? Готовимся, ну, в меру своих сил и возможностей. Ах, я не угадал с вашим вопросом. Да, ну давайте, что у вас еще?
Нет,
сейчас же материть виду, нас будут, дорогой мой человек. Мы ведем сейчас пустые разговоры. Уже полторы минуты. Мы не можем шестью словами сформулировать вопрос, дорогой мой человек. Такого мы себе не можем позволить. Мы...
Ну, спроси просто-напросто. Да. Если завтра война, встанем все, да, как стена? От Кронштадта до Брянска.
Да-да-да. Катенька, там, говорят, у нас уже кто-то дозвонил.
Здравствуйте, Юрий из Златоуста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Я вот первый раз звоню, заслушал вашу информацию о нашем флоте и военно-морской авиации. Главнокомандующий заявил, что у нас самая сильная армия в мире, оборонительная армия в мире. Но я что-то не понял тогда. Сколько денег мы потратили на перевооружение? Мы что, как Великую Отечественную войну будем воевать на своей территории? Я понимаю, вот этих лоботрясов, которых показывают по телевизору, в случае чего, они возьмут в руки оружие и пойдут защищать родину. И грудью на пулемет бросятся со святкой гранаты под танк. Но это же не выход, выход из положения. Мы сколько людей в Великую Отечественную войну потеряли. Что, и сейчас такое не будет?
Ну, Миша, отвечай на этот сумбур, пожалуйста. Я пока...
А я отвечаю на этот вопрос. Значит, возникает другой вопрос. А куда мы все смотрели, когда раскалывался Советский Союз. Все же хотели перемен. Все получили перемены. Теперь вам это не нравится. Капитализмус плохо, социализмус плохо. Что хорошо-то?
И я еще уточню, что Верховный Главкомандующий не говорил, что у нас самая сильная армия в мире. Он сказал, что у нас есть оружие, которого нет больше в других армиях. Да. И вот это будет по-военному точно. Катенька, кто следующий? Дмитрий, Москва.
Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Вопрос полковнику Тимошенко. В чем разница в тактико-технических характеристиках гладкоствольных пушек и пушек с нарезным стволом? По каким целям разумно использовать нарезные орудия и гладкоствольные? И производится ли сейчас в мире нарезное оружие? Ну, нарезные, нарезные пушки.
Отвечаю с конца. Производится. Начиная от стрелкового и кончая артиллерийскими орудиями. Это раз. Из нарезного имеет смысл обрабатывать цели, находящиеся от вас как можно дальше, на пределе дальности, видимости и обнаружения целей. Вот и у нас, например, орудия калибра 152 мм могут работать теперь на дальность 50 и более километров. Гладкий ствол – это значит, у тебя очень высокая скорость боеприпаса, но меньшая точность за пределами прямого выстрела. И в основном гладкий ствол делается для орудий, устанавливаемых на танках, которые должны пробить броню толстую.
Все, ответили, прекрасно. Ну, кто?
Виктор,
Московская область. Тебе. Здравствуйте, здравствуйте, Виктор. Как мы вас ждали.
Здравствуйте, полковники. Михаил Владимирович, к вам вопрос, то же самое. Вот. Значит, маленькая реплика вначале. Значит, я начинаю свои обращения к вам, когда армия состояние души. Это самое главное. Вот. Маленькая реплика. Вот когда состоялось награждение, присвоение звания Героя Труда России Ротенбергу и присвоение награждения ордена Ефремова, у меня сразу почему-то возник самый фильм, когда Сталину поднесли список для награждения, присвоения званий, званий культуры, там, там. И вот он, значит, дошел до одного, значит, говорит, а этому, значит, этому ценный подарок. И вычер Утесова, этому ценный подарок. Вот почему, почему Ефремову не могли присвоить ни Героя Труда, ни Героя...
Он уже Герой Труда, и советский Герой социалистического труда, и российский Герой Труда.
Дальше. А ты единственный в России.
Дважды трижды нельзя? Дважды
Нет.
Трижды раз нельзя?
Но не может быть один в два раза героичнее другого.
У нас был однажды даже четырежды герой Советского Союза, вы знаете там.
И в дополнение, да-да, пробежи, я знаю. И второе, да. Вот, не могли бы вы вот, в следующей передаче вот, значит, все это дело обозначить, просветить нас в том, какие значит, материальные блага, значит, были положены при, допустим, награждении орденом Ленина.
Все, спасибо, мы вас услышали, это будет следующая передача. Кто следующий? Мы обязательно вам расскажем, уважаемый. Миша, смотри, после Виктора Михаил пошел, алло. Давай.
Алло, да. Алексей Борисович, да? Харитон получил персональный вагон.
Да.
Алло.
Ну, можешь вопрос задать побыстрее, 40 секунд осталось.
Скажите, пожалуйста, кто такой Олег Кашин, который занимает столько времени на радио? Ваше время сокращает, а ему, пожалуйста...
Я не знаком с Кашиным.
Это журналист, который живет в Лондоне. Вот и все. А кого выпускать в эфир? Это, пожалуйста, к нашему начальству. Мы солдаты «Комсомольской правды». Радиосолдаты. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами до следующего вторника. Передача будет посвящена по заказу Виктора о том, какие награды влекли за собой какие-то материальные блага. Мы об этом Тимошенко расскажем. Желаем вам приятно провести субботу, воскресенье. Не болейте коронавирусом. Военные
и даже грипп.
Да. Всего доброго. Пока.
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.